Мы останемся еще стоять, я помолюсь еще. Да, Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем славить Тебя, за то, что Ты пришел в наш грешный мир спасти нас, грешников. Господи, помоги нам и сегодня увидеть Твою милость и благодать для нас, людей, грешников, как Ты помиловал нас, как Ты простил нас и как Ты нас спас и оправдал. Помоги нам и сегодня удивляться Твоей любовью и быть действительно от сердца благодарным Тебе. Говори Ты к нашим сердцам сейчас, в эти минуты, во имя Иисуса Христа, Отец наш Небесный. Аминь.
Аминь.
Аминь. Садись, пожалуйста. Дорогая церковь, братья и сестры, я радуюсь, что могу вместе с вами открыть это слово, Писание, и сегодня говорить также о спасении, о Евангелии. Если мы в эти дни празднуем Рождество Христово, как Господь пришел спасти нас, это описывается, как Он пришел, можно сказать, в последней четверти Библии. Но для того, чтобы понять, что же здесь произошло, для того, чтобы правильно оценить то, что совершил Господь, нам нужно изучать первые три части или четыре части, да, первые три части Библии, именно Ветхий Завет. После того, что человек согрешил и находится не в общении с Богом, но отделен от Него, Бог обещал уже в первых трех главах, именно в третьей главе уже Мессию, Спасителя, но проходит тысячелетия, пока этот Мессия приходит. Но Бог во все эти тысячелетия снова и снова напоминает о том, что Он обещал, и этот Мессия придет. И сегодня мы желаем вместе посмотреть из книги Исаии некоторые места, где Господь также пророчествовал о том, что Он пошлет Мессию Спасителя. И моя цель сегодня, чтобы наша вера в живого Бога укрепилась, что мы уже живем с Ним, надеемся на Него, чтобы она стала крепче, и для того, чтобы нам еще ясней провозглашать эту надежду, которую мы имеем в нашем Спасителе и Господе. Свет надежды во тьме греха, как вы видите, это тема моей проповеди сегодня. Книга пророка Исаии получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». «Господь спасение». Пророк должен был провозглашать, что Бог ему поручил. Это всегда было предназначение пророка. И Мессия – это была цель, чтобы пророк Исаия провозглашал его. Более 65 раз цитируются места в Новом Завете из этой книги. Больше, чем всех других книг, именно пророк Исаия цитируется в Новом Завете. Исаию считают важнейшим из пророков, пророчествующий о Мессии. Продолжая свои пророческие слова к Израилю, Исаия говорит об удивительных решениях, которые Бог приготовил для своего народа. Эти решения показывают, что истинная сила в Боге, не в людях или не в том, чтобы какие-то полководцы спасали людей, но именно в Боге и не в человеческой гордыне. Один из таких примеров в известном пророчестве о великом младенце. И это сегодня именно и наш текст будет. Освобождение от греха, которое готовит Господь, придет, как я сказал, не от людей, не от каких-то великих мужей, сильных полководцев, а через младенца, уникально приготовленного именно для этой цели от самого Бога. Свет надежды во тьме греха. Первый отрывок, что мы прочитаем, это Исаия 8 глава с 21 стиха по 9 главу 1 стиха. Я назвал этот отрывок «Отчаяние во тьме греха». Сначала пророк Исаия показывает нам это отчаяние во тьме греха, как народ, где он находился, перед тем, чтобы показать надежду. Интересно, что пророк Исаия отличается в том, что он всегда в своих пророчествах указывает на надежду, которую Израиль, евреи тогда могли иметь, несмотря на то, что они находились в тяжелом положении. Прочитаю с 21 стиха 8 главы. «И будут они бродить по земле жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую». Эти стихи описывают разочарованных и отчаявших людей, обозленных до такой степени, что они даже хулили Бога. Народ, погрязший в идолопоклонстве и суевериях. Пророк Исаия предупреждает и наставляет их. Исаия 8 глава 19 по 20 стихи, это буквально перед нашим текстом, что мы только что читали. Исаия провозглашает и говорит: «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям и шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Народ ищет выход и обращается к волшебникам, чтобы войти в связь с мертвыми. Помните, как Саул в безвыходном положении делал подобное? Закон строго запрещал эту практику. Думаю, мы знаем хорошо это место, Второзаконие, 18 глава, 10 по 12 стих, первую часть. Я прочитаю это место еще, я думаю, оно должно для нас быть всегда рядом, особенно среди нас, русскоговорящих людей. Эта практика, к сожалению, эта мерзость греха очень-очень близка и знакома. И я много-много людей встречал именно с этими огромными проблемами. Здесь пророк или Моисей пишет нам от повеления от Бога: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающих мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Бог дальше говорит, именно за эти грехи Бог изгоняет именно эти народы, куда должен был прийти народ израильский в обетованную страну. Совсем недавно, не знаю, как сегодня, в настоящее время, но экстрасенсы процветали. Сам встречался с такими для того, чтобы показать им путь Господу. Ворожеи, суеверия Некоторые делали и делают это из любопытства, даже не зная, что это такая мерзость пред Богом. Но это явное обращение к силе тьмы. Интересно, что эти люди часто под названием, как будто они делают это от Бога, так мне говорили многие люди, с которыми я беседовал, они сначала даже спрашивали, а вы крещены? Именно православной церкви. И только тогда, если вы там крещены, тогда мы можем это делать, тогда мы можем вам помочь. Настолько дьявол именно дает эту надежду, как будто это все именно от Бога. Но это настолько от дьявола, и Бог предупреждал об этом. Но эти народы, и здесь, что мы читаем, что Исаия описывает, именно искали помощь у них, как мы только что прочитали здесь. И это было отчаяние во тьме греха не просто так. Это предостережение о мерзости Бога народ игнорировал, и поэтому был наказан Богом. Печальное настоящее и ближайшее будущее. 22 стих, еще раз из нашего текста. «И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму». Это положение было следствием наказания и целью исправления Бога. Бог привел эту тьму на севере Израиля через ассирийского царя. Мы об этом читаем в 7 главе Исаии, 17 стихом, где Исаия предсказал, и он говорит, «Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя ассирийского». Но наведет Господь на тебя. Важно заметить, что угроза выходила не от народов, даже того же ассирийского, но от самого Бога. Пророк Исаия эти слова Бога ясно провозглашал и призывал народ чтить и слушаться Бога, своего Господа, их Господа. У каждого из нас есть периоды, когда тьма обрушается на нас. Когда единственное, что мы видим перед нами, это безнадежность. И в это время люди ищут помощи. И, к сожалению, часто не там, где эта помощь действительно есть. Эта временная помощь есть у этих волшебников, у этих чародеев, у этих гадателей. И мне люди говорят, ну это действительно помогло. Да, это помогает, но только на время. Эти люди часто не могут просто так покаяться, хотя годами идут в церковь. Я иногда спрашиваю, возможно, ты имел контакт и искал помощи у них? А откуда ты знаешь? Я говорю, если ты так долго идешь в церковь и не можешь покаяться, то это, скорее всего, возможно. Дьявол держит тебя. Но Господь сильнее. Он есть, является надеждой. Он тот, кто единственный может освободить от этих оков. Но сначала мы должны осознать, что это положение, в которое мы вошли из-за наших грехов. Часто этой причиной мглы являемся мы сами. Наши взаимоотношения между людьми могут лежать на нас тяжелым грузом. Отношения в семье, среди родственников и других людей. Наши решения, наши провалы и наши грехи привели именно к такому состоянию. И сегодня, когда мы слышим слова пророка Исаии, к народу Божьему проверим наше личное отношение к самому Богу. Несмотря на то, что, возможно, мы не можем поставлять все и понять все, что происходит. Господь говорит именно в ту ситуацию нам сегодня, 22 стих, 2 половина, «Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел». Не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Даже в этом состоянии Израиль мог иметь надежду на обетование Бога, которое он дал Аврааму и потомству его. Свет надежды во тьме греха. И мы посмотрели сначала на отчаяние во тьме греха, которое переживал Израиль здесь. Несмотря на то, что Бог им открылся как их Бог, они отвергли Бога и пошли на поводу этим языческим богам, этим идолам и так далее. Бог дает обетование. Обетование победы – это наш второй пункт с 2 по 5 стихи. Исаия 9 глава. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий». Прежде всего, Израиля Бог именно умолил и смирил колено Завулона и Нафалима. Бог и дальше именно осуждал, и это происходило и с ними, но именно сначала, вначале он умолил эти два колена. Народ, погрязший в идолопоклонстве и суевериях, увидит свет великий. Это было обетование Бога. Особенно это касалось Галилеи, соседей с языческим народом. И посмотрите вместе со мной в вашей Библии, как сбылось это пророчество. Матфея 4 глава с 12 по 17 стихи. Здесь до этого мы читаем, как Господь был искушен в пустыне. И сразу после этого, где Он начинает свое служение, мы читаем эти стихи. С 12 по 17 стихи. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме, приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Именно здесь Иисус начинает свое служение. Избирает себе учеников. Именно в этом регионе Христос провел большую часть своей жизни. Именно там Он проповедовал Евангелие и сделал там наибольшее количество чудес. Это наш Господь. Там, где была тьма, мрак и безнадежность, именно сюда Господь обещает примерно за 700 лет то, что будет с этим народом. Третий стих, еще раз прочитаем. «Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи». Это вселяет надежду и в наши молитвы. Или? Я не раз переживал лично и слышал много свидетельств о том, что там, где была безнадежность, одном человеке я думал, ну если все покаятся в этом месте, но этот человек нет. Он настолько смеялся над тем, как можно верить в Бога в наше время. Но уже буквально через 2 недели Бог поставил этого человека на колени, и он стал миссионером на многие десятки лет. И слава Богу, что Бог это делает до сегодняшнего времени. Это радость и веселье будет пред Богом. Важно, чтобы мы верили в этого живого Бога, который силен это сделать. Дальше он говорит о освобождении от завоевателя. 4 и 5 стихи в нашей 9 главе. «Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню». День Мадиама – это ссылка на то, что произошло во время Гедеона. Помните, как Бог освободил народ через маленькую группу людей? Для исполнения этого обетования, то, что мы только что прочитали в 4-5 стихе, в нашем представлении должна прийти сильнее армия или еще лучше воинство небесное для того, чтобы покорить этих людей. И здесь мы приходим именно к удивительному решению, как Бог решает эту проблему. Мы читали здесь именно в 4-5 стихе, что не нужны будут больше эти обувь, брани, одежда воинам. Они больше не нужны. Это все будет дано огню на сожжение, потому что к ним придет спасение, Спаситель. Итак, наша тема – свет надежды во тьме греха. Мы говорили о отчаянии во тьме греха. Мы сейчас говорили об обетовании победы, которое здесь провозглашает Исаия. И мы приходим к 3-му пункту, и самый главный для нас сегодня, о чем я желал бы поговорить чуть дольше вместе с вами. Как я уже говорил, Исаия дает надежду. И вопрос, в какого Бога мы верим? Христос живет. Значит, будет завтра, мы только что пропели. Вспоминаю момент, когда мы трудились среди военнослужащих здесь, в одной из частей в Рангсдорфе. Не так просто было туда зайти, пока дали нам добро, чтобы в клубе провозглашать Евангелие. После нашей первой встречи, заключения, я стоял на сцене, полный зал людей. Выходит замполит, берет 2-й микрофон и говорит: «Для меня честь стоять рядом с человеком, который говорит о надежде. Надежда дает». И он свою речь, конечно, учился, как замполит, говорить, что дает надежду, как, что она вселяет и так далее. После я узнал в личной беседе, что его мама была христианка. Откровение надежды. Это то, что Господь здесь дает народу. Прочитаем 6 и 7 стихи. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Когда мы впадаем в тяжелые ситуации, мы ищем людей с рычагами, которые имеют власть нас защитить, за нас заступиться. Хотя причина катастрофы чаще всего мы сами, наши грехи. Наше решение нам понятно, у нас все под контролем. Мы знаем, что надо делать. У Ахаза было решение взять золото из храма, нанять войско в другой стране и защитить себя. Как Бог решает эту проблему греха человека и то, что мы разделены с Ним? Я назвал этот пункт «Откровение надежды». И первое, что мы видим, «Ибо младенец родился нам». «Ибо младенец родился нам». Это не египетская армия, это даже не супергерой, не архангел, а беспомощный младенец. По-человечески не подходит. Что может беспомощный младенец? Но это то обетование, которое Бог дает человечеству. Этот младенец вырос в доме плотника, вырос в Назарете, это не Иерусалим, но Галилея, возле язычников. Более того, он заезжал в Иерусалим на осленке и стоял перед Пилатом как узник, как тот, кто виноват. Он был предан своим собственным народам, как грешник. Петр, близкий ученик Христа, предает Христа, отрекся даже от него, что не знает его. Как мог народ, провозглашающий Осанна сыну Давиду, через несколько дней кричать «распни его»? Но все это входило в план самой большой победы, которая когда-либо была совершена в этом мире. Это был грандиозный план спасения твоей и моей души. Я надеюсь, что мы не привыкли к той вести, что Иисус, как младенец, пришел к нам спасти нас. Что для нас это все еще трепещущая новость, перед которой мы благоговеем. Следующее, что мы видим, которое было решение через воплощение Сына. Сын дан нам. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычица на ременах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Здесь речь идет о Сыне Божьем. О Сыне, который родился по пророчеству. О Боге, который родился в человеческой плоти. Он это сделал, чтобы решить нашу с вами проблему. В этом Сыне наше упование. Мы возлагаем нашу надежду на Бога, ставшему человеком, нашим посредником. Этот Сын стал именно нашим посредником. Следующее, что мы видим, как решает Бог эту проблему греха, это властное решение. Мы читаем, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его. Иисус Христос обладал и продолжает обладать божественной властью владыки вселенной и не перестал ее иметь ни на мгновениях. Это владычество на ременах, то есть на его плечах. Встав человеком, он ограничил свое использование своей власти. Вспомним, что он сказал Петру. «Вложи меч в ножны, если бы я захотел, здесь были бы легионы ангелов, которые бы защитили меня». Он имел именно в это время эту власть, это сделал, но он не использовал эту свою власть. Когда ему кричали, на кресте, когда он висел, «Если ты Сын Божий, то садись со креста», то он мог бы в мгновение ока уничтожить всех до пепла. Но он это не сделал. Когда мы видим, младенец родился нам, Сын дан нам, переживающий все бедствия, которые мы с вами переживаем, имея власть над Вселенной, мы видим Его, как Он, несмотря на то, что Он имел это владычество, уничтожил Себя, как апостол говорит в другом послании. Когда мы видим, младенец родился нам, Сын дан нам, да, Он сам смирил Себя, чтобы вырвать нас от власти дьявола. Это был Его путь. Он сделал это на Голгофском кресте. Для этого Он прошел путь смирения, чтобы совершить самую большую победу. Следующее, что мы видим, это было сердечное решение «Чудный советник». Чудный советник – это не просто Сын Божий, который живет здесь, на земле. Он имеет личный контакт. Он чудный советник. Он понимает жизнь и знает, как подсказать нам, как ее жить. В этом богатство Христа. Он ведет нас через все трудности на нашем пути. Он ведет нас словом Своим, Своим примером, мудростью Своим, Своей Духом Своим Святым. Пройдя земной путь, Он оставил нам пример, чтобы нам идти по следам Его. И чудный советник не только помогает нам понять наш путь, Он утешает, Он ободряет, Он дает силу, чтобы нам продолжать наш путь. Он показывает перспективу, дает надежду, и кроме этого, Его могущественное решение – Бог крепкий. Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах Его, и нарекут Ему имя чудный советник – Бог крепкий. Отец вечности, князь мира. Несмотря на свою полную зависимость от Отца, как Он говорил, Божий Сын обладает полнотой силы. Бог крепкий. Если в первом случае речь шла о власти, то здесь идет речь о силе. Бог крепкий. Реальной способности действовать. Действовать не только тогда, но и сегодня. Нет ничего, что могло бы Ему противостоять. Никакой силы во Вселенной. Сын обладает полной властью именно силы. Бог крепкий. И важно нам всегда помнить, что у Христа есть все ресурсы достичь нами все цели, поставленные Им для нас с вами. Он может изменить людей, Он может исцелить болезнь, Он может остановить войны, Он может поменять правительство, Он может дать нам большой урожай или послать засуху. При всем важно помнить, что Он наш Спаситель и Господь, и Он есть Бог крепкий. Следующее то, что мы видим здесь, это Его глобальное решение «Отец вечности». Влиятельные люди рано или поздно умирают, с ними уходят их планы, все люди умирают, но есть один Отец вечности. Иисус Христос, как Мессия, здесь назван Отец вечности. То есть производитель, творец. Мы знаем, читаем в Колоссянам, что Бог сотворил этот мир через Иисуса Христа. И Он здесь обозначен как Отец Вечности, как Тот, Кто сотворил, Кто в начале всего. Именно и для нас, людей, Он является тем, Кто нас сотворил. И Он есть тот добрый пастырь, который и заботится о нас, как Отец, как добрый пастырь Он это делает. Интересно, Исаия чуть позже, в 63 главе, 16 стихом говорит, тоже за Иисуса Христа, «Только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш». То есть Он есть Искупитель, Иисус Христос, Мессия, назван здесь Отец Вечности, наш Искупитель. Господь решает наши проблемы не всегда сразу, но решает их в вечном масштабе, как добрый Отец Вечности. Иисус Христос стал этим посредником для нас. Следующее то, что мы здесь видим, это полноценное решение «Князь мира». «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь мира». Посмотрите, чем заканчивается весь этот список. «Князь мира». «Князь» можно перевести как «правитель». «Мира» — это «шалом». Он — управляющий шалом. Бог является этим наш Господь, именно этим миром, князем миром. Его цель – принести в твою и мою душу глубокий мир. Шалом. Это удовлетворенность, полноценная жизнь. Пророк Исаия заканчивает неизменностью Божьего обещания. Посмотрите на 7 стих. «Умножению владычества Его и мира, то есть шалом, нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою отныне и вовеки. Ревность Господа Саваофа соделает это». То есть Бог клянется самим собой, что его царство будет вечным, и для него нет никакого предела, вечным и праведным. У нас всех есть проблемы, иногда они появляются, многие и одновременно. Где мы сегодня ищем помощь или решение наших проблем? И чаще всего мы ищем эти решения в людях, в каких-то действиях. Часто мы приходим к еще большему разочарованию. Господь сегодня открывает нам путь надежды. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь мира». Некоторые практические шаги вспомни о Божьем Завете, о Его любви в Сыне, что Он обещает начатое дело в нас, дело спасения, что Он его завершит. И даже когда у тебя приходят сомнения, держись Его Слова. Его Слово дает нам уверенность и надежду. Вспомни о Его Завете. Если Господь Ветхий Завет, там, что Он обещал, удержал и сделал, насколько Он сделает и сегодня. Эти обетования для тех, кто в завете с Господом. Ты сегодня можешь вступить в этот завет со Христом. Доверься Его любви, Его водительству. Возложи упование на Его власть и силу. Легко проверить себя лично. Вы больше молитесь о решении проблемы или больше заботитесь, переживаете? Будь послушен Его советам. Это слово, да, полно советов. Вспомни только первый псалом, где мы ищем совет. У каких людей? Господь призывает нас, чтобы мы искали совет для нашей жизни у Него. Он советчик. Будь уверен, что Христос решит твою проблему глобально. Возможно, не так, как ты это думаешь для себя сегодня, но у Него есть план, и Он решит твою проблему. И последнее. Прими Его шалом в свое сердце. Его мир. Это приглашение сегодня для каждого из нас здесь. Мы говорили о свете надежды во тьме греха. Мы говорили о отчаянии во тьме греха, который имел Израиль в свое время, потому что согрешили пред Богом. Мы говорили о обетовании победы, которое Господь через пророка Исаия провозглашал. И мы читали о том, как Бог открыл эту надежду. Он не только говорил о ней, Он ясно говорил. Почти за 700 лет Он говорил об этой надежде для человечества, пока пришел этот Мессия. Эта книга написана пророчески, 1/3 часть этой книги Библии написана пророчески, что исполнится. И до сегодняшнего дня мы можем видеть, как эти пророчества исполняются. И сегодня Христос предлагает нам, ходящим во тьме, в этом мире, нашу надежду возложить на Господа. Я надеюсь, что люди вокруг нас видят в нас эту надежду, это упование. Мы когда беседуем с людьми при разных встречах, я замечаю, что мы больше говорим о наших проблемах, о трудностях. Но мы редко говорим о надежде, уповании, которое мы имеем. Что слышат наши дети, наши внуки, когда они с нами общаются? О проблемах? О безвыходном положении? Да, сегодня серьезное положение. Эти войны вокруг нас не кончаются, все больше становятся и трудности все больше. Но у нас есть надежда на жизнь вечную. Дал бы Бог нам милость, чтобы мы, как христиане, отличались именно надеждой на будущее, в будущее, что мы имеем. Аминь.